Ксении Лариной о блестящем, о неожиданном, о давно знакомом. Самые успешные люди нашего времени в новой программе Ксении Лариной «Успех». По понедельникам в 21.05.
Ну и надеюсь, что у нас сегодня будет успешное начало. Спасибо. Я очень рада, что цикл этих программ открывает свой человек, что называется, да? Эфиры не испортит, тут уже гарантированно. Это Андрей Норкин. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей наш пришел по поводу, он не будет рассказывать своего особого мнения по поводу политических событий, а даже совсем наоборот. Во-первых, мы должны за него порадоваться и поздравить. Его Андрей получил ТЭФИ, как лучший ведущий информационной программы. ТЭФИ 2006. С чем я вас поздравляю, коллега.
Спасибо большое.
Заслуженная награда, хотя многие считают, что и незаслуженная вовсе. Многие коллеги, не будем называть имен, они считают, что это, мол, за телевидение такое. Его никто не видит, а он тут ТЭФИ. Наше родное русское ТЭФИ получает.
Насколько я помню,
израильское телевидение.
Закрыла коробку передач на прошлой неделе.
Да, коробку передач.
А теперь уцепилась опять за телевидение.
Ну, кстати, про телевидение. Пока мы здесь строили мифы о России с моими гостями. В это время президент Путин раздавал высокие государственные награды как раз телевизионным работникам.
Да, сегодня большой прием.
Да, большой прием. Тебя там не было.
Ну, естественно.
Почему? Почему ты не получил орден дружбы, заслуги перед Отечеством? Это же как бы автоматом выдается, я так понимаю, после ТЭФИ, нет?
Нет, это выдается не автоматом, насколько я понимаю, но заслуги перед Отечеством, это все-таки, наверное, какой-то должен такой более продолжительный период в жизни человека пройти, когда ему дают такую награду. Вот все-таки там приурочено 75-летию телевидения, там можно спорить по датам, но это как бы не суть важно. Вот, поэтому, конечно, там в числе награжденных, если мы там в сторону отнесем там руководителей каналов, то смотри, там же все-таки были люди, которые десятилетия просто отдали работе на телевидении.
Я могу
а у меня ровно 10 лет, кстати
я могу
говоря.
Об этом. Поздравляю.
Спасибо.
Значит, тоже ты приурочил это эфир.
У меня 15 лет в медиа, и из них 10 на телевидении. Вот в этом году, вот как раз этой осенью уже было.
Я могу назвать, кто получил орден заслуги перед Отечеством 4-й степени. Виталий Вульф, Олег Добродеев, Игорь Кириллов, Владимир Познер, Эдвард Родзинский, Константин Эрнст, Анатолий Лысенко и Марк Кривошеев, главный научный сотрудник научно-исследовательского института радио. Орденом почета наградили Николая Дроздова, Сергея Капицу, Михаила Сеславинского, Дениса Молчанова, Владимира Кулистикова. Орден почета. Орденом дружбы. Есть и такой. Наградили Екатерину Андрееву, Ларису Вербицкую, Максима Галкина, Тимура Кизякова, Кирилла Клеменова, Дмитрия Крылова, Михаила Леонтьева, Арину Шарапову, Елену Малышеву, а также Татьяну Миткову, Сергея Брилева, Александра Любимова.
Ну и очень замечательно. Можно только присоединиться к поздравлениям.
Хорошо.
Вот, а я уж ладно, можно, пользуясь случаем, передам привет, потому что все наши сейчас выбивают. Я еще не успел, потому что сам за рулем сюда приехал. Сейчас вот после эфира поеду. Я хотел еще раз всем ребятам с телекомпании сказать спасибо. Они сейчас слушают нас. У меня в кабинете там дым коромыслом. Мы уже начали. Я сидел, пока смотрел, как они.
Андрюш, у меня тебе большая человеческая просьба. Повтори, пожалуйста, речь.
Я не готовил.
Так.
Вот абсолютно ничего. Я готовился, когда у меня была первая номинация. Конечно, как и дурак, да? Когда у меня вторая была номинация, я тоже готовился. Вот. И абсолютно не готовился к этой. Очень удивился, когда узнал результаты голосования по... Ну, во-первых, я очень удивился, когда узнал, что мы попали с программой в номинацию. Вот, потом мне рассказали всю эту драматическую историю с переголосованиями там двойными.
Там Шендерович что-то такое.
Если хочешь, я могу напомнить. Вот, там получилось как? Ну, буквально, по-моему, вот за день до уже финальной церемонии была большая статья в газете «Ру» на эту тему. Там получилось как, что тройки эфирные, номинационные, они утверждаются так называемыми секциями. Мы как-то вот в одной из программ тогда об этом говорили. Если несколько номинантов набирают одинаковое количество голосов, среди них происходит переголосование. Вот такой регламент у Академии. Вот в этом году получилось так, что программа «Время» и программа «Сегодня» они как бы вот занимали первое и второе место. А дальше три программы, то есть мы, Екатеринбург и Томск, мы набрали одинаковое количество голосов, то есть нужно было вот среди нас троих переголосовывать. Вот. Дальше, если верить публикации в газете «РУ», выступил Константин Львович Эрнст, генеральный директор Первого канала, который сказал, что совершенно неправильно, что одна из основных информационных программ российских, программа «Вести», она вообще не попала в тройку. Это неверно. «Вести» были шестыми. Вот. И в этой публикации в газете «РУ» было написано, что вот против предложения Эрнста вернуть «Вести» в тройку выступила Елена Масюк и Олег Попцов. Их не поддержали, прошло переголосование, и тройка оказалась в отведе «Время», «Сегодня», «Вести». А потом, опять же, по регламенту Академии, окончательный состав троих номинантов, он утверждается на общем собрании, когда, в принципе, можно еще какие-то вещи там менять. Вот, и тогда, да, там выступил Виктор Шендерович, который тоже является членом Академии, он сказал, что был нарушен регламент, предложил переголосовать. Вот, ну и вот на общем собрании получилось, что «Вести»
выпали.
Опять выпали, да, поставили нас, дальше вот уже... Была жесткая реакция Александра Михайловича Любимова, вице-президента Академии, в том числе в эфире «Эхо Москвы», вот у тебя вот тоже в программе. Вот поэтому, конечно, был большой скандал, вот меня это абсолютно не радовало, потому что как-то, ну, работаешь и работаешь, хочется, чтобы никаких вот этих сторонних вещей не было. Вот, поэтому это было мое первое удивление. Второе, я очень сильно удивился, когда была дикая борьба по Максимовской, по ее программе, когда было 6 голосов за нее и 6 голосов за «Вести недели», и только один голос был за программу Александра Архангельского, было переголосование, и вот это, я просто не помню, когда такое было, те 6 академиков, которые голосовали за программу Максимовской, они все за нее проголосовали опять, то есть было решено одним голосом. Я удивился очень сильно, вот, но тем не менее, как-то особо никаких... Иллюзий не было, вот, и поэтому, когда первые номинации, вот уже в четверг, мы проиграли в программе «Время» одним голосом всего-навсего.
Как программа.
Как программа, да, наша передача вот сейчас в России была 5 голосов, а у «Времени» 6. Вот я, конечно, так просто вообще. И когда уже дальше была вот эта личная номинация, я просто настолько растерялся, я просто смотрю, у нас 5. То есть те, кто голосовал за программу, те же самые академики проголосовали за меня, насколько я понимаю. Вот, и я думаю, ну, значит, ну, как обычно. А потом все 4-4. Ну, и тут мне уже Юлька говорит, ну, выиграли. В общем, поэтому, конечно, я ничего не готовил, никакой речи.
Там, кстати, стоит напомнить, кто были твоими соперниками.
А Катя Андреева была, и Леша Пивоваров, Асет Вацуева. Пивоваров, вот он, мы с ним и в прошлом году номинировались, вот в этом году он был вместе в паре с Асет. Вот, поэтому, когда я вышел на сцену, я действительно не кокетничал, и сейчас не кокетничаю. Я очень был растерян, я даже не знал, что сказать. Я, конечно, понимал, что надо сказать спасибо. Кому говорить спасибо? Ну, тем, с кем ты работаешь. Это для меня вот журналисты телекомпании «Эхо». Я, конечно, выделил несколько фамилий, потому что, ну, эти люди уже были в зале, их показывали по телевизору, и это, в общем, для меня большая честь, что они сейчас со мной работают. Это члены Академии. Михаил Осокин, это Виктор Шендерович, это очень известный журналист Николай Николаев. Вот.
Это все, кто работает на «Эхо».
Это все, кто работает на «Эхо». Можно было бы добавить Евгения Киселева, у которого 8 декабря дебют у нас. Вот. Но его просто не было на церемонии, он сейчас в Америке. Вот. Ну и не сказать о Гусинском и о Малашенко, ну, для меня это как-то было, ну, просто невозможно.
Ну да, тем более это как бы твое первое телевидение было, да?
Ну как, ну я на НТВ пришел, когда там были Гусинский и Малашенко.
А Добродеев тоже тогда был?
Да,
ты
был Добродеев. Ну, понимаешь, я сказал, вот та часть, которая выпала из трансляции, вот я ее, поскольку несколько раз уже повторял, я ее помню дословно.
Ну повтори, пожалуйста.
Вот я сказал, что отдельное спасибо я хотел бы... Отдельную благодарность выразить Владимиру Гусинскому и Игорю Малашенко, без усилий которых канал RTVI, на котором я имею честь сейчас работать, просто не существовал бы. Вот потому что телекомпания «Эхо», мы работаем для этого канала RTVI. В данной ситуации, если бы не Гусинский и не Малашенко, у меня бы просто не было бы возможности продолжать работать в профессии. Потому что на федеральных каналах, как бы я там сам отказался работать, меня, правда, потом приглашали, но я как бы так с благодарностью эти приглашения...
Отклонил,
да. Поэтому не сказать Гусинскому и Малашенко спасибо за канал RTVI, это было бы, ну, просто как-то с моей стороны Не знаю. Очень странно.
Ну, я думаю, что все понимали, что это вырежет из трансляции. Было бы странно, если бы это не вырезали.
Ну,
это же совсем.
По крайней мере, когда я только начал говорить Владимир Гусинский, стали все аплодировать. Мне даже пришлось повторить там, потому что фамилию Малышенко.
Естественно, я там не была и не видела, как это было по телевизору, потому что телевизор это не показывали. То есть зал это воспринял.
Очень хорошо. Как мне показалось, это очень хорошо восприняли, да. И то, что вот написали в газетах во многих, то есть там даже, как бы, может быть, впечатление еще было более сильное, чем у меня. Потому что, что там фамилия Гусинского-Малышенко была встречена там просто овацией. А почему, собственно, этого не должно было произойти? Меня там спрашивали, я не помню кто, ну, молодые ребята, там, девочки, мальчики из газет. Ну, а вот почему вы им там сказали, как вы думаете, вот оставят, не оставят? Я говорю, а почему, собственно, не оставлять в эфире? Гусинский что, преступник? Я что-то ни одного судебного решения не припомню о том, что он преступник. Уголовное дело про него, против него было закрыто, потом открыли новое. Сейчас оно не закрыто, но и не продлено. Это нонсенс, этого не может быть, но у нас это есть. Было 4 решения суда в Европе. Это первый вопрос. А то, что второй вопрос, что исключительно благодаря вот такому вот, я не знаю, там, расположению звезд, когда были, как журналисты и менеджеры, там, Добродеев, Киселев, Малышенко и Булгусинский. И у нас появилось то телевидение, которого у нас не было никогда. Это телеканал НТВ. Потому что я уже много раз об этом говорил. Вот в первой половине 90-х годов все, что сейчас нам кажется в порядке вещей, все это впервые появлялось на НТВ. Это было абсолютно первые прямые включения. Первые показы зарубежных фильмов категории А. Первые ток-шоу. Первые сериалы. Это все было сделано на НТВ. И сделать вид, что... Ты знаешь, у меня вот один сейчас знакомый, он тут на федеральном канале работает во время Нордоста. Когда люди вот последний день, там же 3 дня у нас, да, вот они пришли все с цветами, очень много народу. Он разговаривает с начальниками. Они говорят, мы не будем это показывать. Вот как так, там же столько было людей. Нет ни одной причины, по которой мы не можем сделать вид, что этого не было. Понимаешь? То есть давайте мы сделаем вид, что не было Гусинского, не было НТВ, и мы будем его там вот... Или забывать, или вот вырезать. Ну, какой-то детский сад, ей-богу.
Скажи, пожалуйста, ты часто посещаешь мероприятия, которые вот при участии телевизионного сообщества?
Очень редко. Я вообще не тусовочный человек. У меня есть свой круг близких друзей, с которыми мы не каждую 31 декабря ходим в баню, но стараемся, по крайней мере, каждую пятницу ходить пить пиво в один из ирландских пабов.
Я почему спросила?
Вот, я хожу очень редко.
Ну вот какое на тебя произвело впечатление, вот в принципе, вот все это сообщество людей, которое олицетворяет наше сегодняшнее телевидение?
Что, ну,
как-то можно это...
А ты, я хожу, в общем, достаточно часто.
Ну как это? Не чаще раза в год?
Ну нет, понятно. Но это вот практически все, где я бываю. Ну, если не считать каких-то мероприятий, но это такие немножечко другое, то, что организовывает вот Интерньюз или та же Академия. Но это там уже скорее не столько конкурсы, сколько такие, образовательные такие там, мастер-классы, когда проводят. Вот я там пару раз меня приглашали. Вот. А когда происходит ТЭФИ, ну, что замечательное все это впечатление, потому что все друг друга любят, все обнимаются, все целуются, все передают приветы. Не только мне, но и тем людям, фамилии которых вырезают из эфира. Ну, это немножко смешно, но как бы есть определенные правила игры на телевидении. Наверное, такие же есть там. В театре.
Ну, как некие условности.
Вот. Есть, да, богемные вот эти вот тусовки, они очень-очень такие специфические, я бы так сказал. Вот. Ну, как бы все люди, в общем, взрослые и воспитанные, поэтому никто, конечно, друг другу морду бить не будет, там, плевать не будет, но практически ни для кого не секрет, что очень многие там из тех, кто тебя там сейчас обнимает и похлопает по спине, вот потом там что-то такое вслед шипит. Ну и бог с ним.
Как ты оцениваешь сегодня свою работу телевизионную сам? В телевизионном эфире. Как твой... Там вообще, наверное, мне кажется, что очень трудно...
Мне очень трудно совмещать...
В отрыве от российской аудитории.
От российской аудитории для меня сейчас вообще абсолютно уже стал неважен, потому что это уже для нас не проблема. RTVI видно в России уже. Мы, вот то, что вот происходило на Украине, ровно та же самая ситуация сейчас у нас. Я просто могу сказать, что вот за Уралом нас видно вообще практически уже очень хорошо. Потому что мы там висим на спуте. Все это происходит неофициально, неформально, потому что с нами никто не заключает никаких договоров, просто это вскрывается код, да, и в кабель поступает по городам. Вот можно просто войти в интернет. Я вот на той неделе там две ульяновская там компания, не помню, как она называется. Там просто вот список там каналов, которые доступны подписчикам нашей компании. Был RTVI. Мурманск, точно такая же там, как, ну, рекламные какие-то материалы. Вот Ростов, Пермь, Уфа, Самара.
Ну, какая-то обратная связь существует именно с российскими регионами?
Ты знаешь, практически ее нет, потому что я вот на какой-то такой встрече от кого-то из коллег, да, из регионов, они, я вот об этом узнаю, мне говорят, а у нас вас показывают, а мы вас смотрим. Угу. Причем не в интернете, а именно вот смотрят по кабелю. Вот, то есть это сейчас уже меня это в меньшей степени волнует. Я вижу, что ситуация меняется, она меняется тихонечко, но она меняется. RTVI своего зрителя российского получает, и мы еще больше стараемся разворачивать свой эфир, потому что как бы RTVI, ведь он задумывался как международное телевидение. Там выпуски Headlines, которые мы запустили, по-моему, 2 года назад, я уж сейчас не помню. Вот, мы их сейчас будем тоже менять. Потому что если у нас там раньше было там 2-3 новости российские в этой 6-минутке, сейчас мы будем уже стараться, чтобы у нас 70% было российских новостей. А все остальное, это уже вечный, я надеюсь, там никого не обижу, но там Ближний Восток, вот то, что там у нас сейчас превалирует в этих выпусках.
А вас учитывают как единицу информационную электронную здесь, в России? Приглашают на пресс-конференцию?
Да. Нет, в этом смысле, да, безусловно, конечно.
Никаких купонов там нет.
Нет, ну вот,
типа, кто вы такие?
Для нас самый яркий пример это вот было участие наше в совместной акции «Эхо Москвы» и РЖД. Угу. Вот, и я надеюсь, что получится, по крайней мере, там есть очень интересный проект на следующий год, похожий. Нет, мы все это получаем. На вот церемонию, на прием в Кремль нас не пустили.
Вот, ну, в смысле, они пригласили?
Нет, нам не дали аккредитацию.
А, вы хотели.
То есть, есть вещи, там есть какие-то мероприятия, которые просто, вот они есть в анонсах, допустим, там информационных агентств, да, того же с того агентства «Эхо Москвы». Вот там указаны просто телефоны для редакции. Представители редакции звонят, говорят, мы хотели бы приехать. Они говорят, да, пожалуйста, приезжайте. Кто у вас приедет там? Оператор Пупкин, корреспондент там, такой-то, да? Вот. Или сразу говорят, нет. Ребята, извините, мы вам там дать аккредитацию не можем. Вот. А другие мероприятия, это наоборот, когда уже сами организаторы, они целенаправленно приглашают там, представителей тех или иных средств массовой информации. В этом смысле у нас проблем сейчас нет.
Давно. Я, кстати,
уже
не сказала еще одну новость, приятную, наверное, для почитателей таланта Андрея Норкина, что с этой недели вы с Юлей будете
Венедиктов, Венедиктов нас...
Юлия – это жена, для тех, кто не знает. Андрей и Юлия Норкины будут вести дневной разворот.
Просто
семейный.
Да, мы долго думали, потому что, ну, там, разобрались немножко с нашими домашними делами. Там с Лёшкой давно, с Лёшкой, Алексей Алексеевич, разговаривали. Вот думали. А потом как-то вдруг само по себе пришло решение, что, в общем, думать типа, над какой-то программой не надо, потому что есть возможность вот просто работать в развороте.
А зачем тебе это нужно? Тебе не хватает человеческого общения? С аудиторией, я имею в виду.
Ну, в общем, иногда и этого тоже не хватает. А потом, ну, я же все равно на радио начинал. Юлька начинала на радио. Мы там со страшных каких-то годов. Когда только создавалось FM-вещание, мы уже тогда работали на радио. Вот. А если говорить вот о том, что сложно, я вот начал говорить, мне сложно совмещать работу менеджера, руководителя компании и ведущего. Это вот я до сих пор, вот уже сколько, 4,5 года мы работаем, это для меня, конечно, представляет определенную трудность.
Я сегодня прочитала на сайте ЕЖ статью «Панегирик» Виктора Шендеровича в твой адрес.
Ты не читал? Я еще ничего не читал,
потому что
у меня совершенно сбито.
Он там как раз пишет про творческий путь Андрея Норкина. Искренне тебя поздравляет,
естественно,
как товарищ и коллега. И вспоминает 11 сентября 2001 года, когда ты работал в прямом эфире.
Да.
Вот как бы я так поношу это по мнению Виктора, это вот для него вот это вот звездный час Андрея Норкина. А для тебя вот что, если говорить о телевизионном твоем пути, вот что вспоминается из тех эфиров, которые ты
провел? Нет, ну, конечно, эфир 11 сентября, его забыть невозможно, но как бы его вносить себе в плюс как-то тоже... Ну, так вот была моя смена просто, да? Вот. Другое дело, что у меня как-то совпало по вот этим сменам и по взрывам домов, да? Я тоже сидел, но там было там 2 часа прямого эфира, и с паузами. А 11 сентября я просто тут как сел, там через 5.5 часов я просто вышел из студии. Конечно, это запоминается. Но я, знаешь, есть такая история. Не знаю, правда, неправда, апокриф, не апокриф. Значит, отставка Степашина. Нет, отставка Примакова. Назначение Степашина. Вот я, значит, работаю. Там спецвыпуски, все же. Это же раньше же как. Молния. Вот это сейчас смотришь информационную ленту. Там эти молнии, там через каждый сейчас. Что там такое случилось? Золотовалютный запас увеличился еще на 30 миллионов долларов. А тогда молния даже можно было не открывать. Все знали. Президент приехал в Кремль. 8 часов утра. То есть это уже не работа с документами. Это сейчас что-то произойдет. Вот. И Венедиктов рассказывал такую историю. Что он сидел, смотрел телевизор вместе с Гусинским. А это, напомню, на минуточку, 98-й год, да? Да, 98-й год. Вот. Гусинский смотрит, говорит, слушай, говорит, Алексей, какой классный парень. Давайте, говорит, найдем его и попробуем его пригласить работать на НТВ. Никто говорит, Володя, а ты посмотри на логотип. Вообще-то это ты смотришь свой канал. Ну, не знаю, может, они врут, сейчас все это рассказывают. Ну, так, смеются.
А что, ты был такой незаметной фигурой?
Ну, так я же был на утре.
Никто его не смотрит, типа?
Нет, ну, вообще, как бы, есть такое негласное, такая табель о рангах телевизионная. Как правило, это очень такое глухое время, это стартовая площадка. Хотя есть, конечно, исключения. Там, вот, допустим, особенно на Первом канале вот сейчас, там очень такие большие как бы люди работают, да, но это вот просто они уже много лет, вот они там статус звезды.
Заслуженные, да. Да.
Там Стриженовы, не знаю, Шарапова, Вербицкая, вот все замечательно там работают. Вот на НТВ, как на чисто информационном таком канале, вот это, конечно, вот стартовая площадка. Потом, чем ниже ты опускался по времени суток, это означало, значит, тем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице. Да. Поэтому, конечно, когда на тот момент я в основном сидел утром, и самое позднее это 10 часов утра, когда приходили начальники. Но тут происходили какие-то вещи, когда приходилось задерживаться в эфире, и вот попадался на глаза.
Тут он и увидел, да, новую звезду. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор с Андреем Норкиным. Я обращаюсь уже к вашим вопросам, которых немало и на нашем сайте, я вижу на пейджере. Поэтому, если есть что спросить у Андрея, милости просим.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Напомню, что сегодня у нас в передаче «Успех с успехом» мы поздравляем Андрея Норкина. И я хочу зачитать несколько поздравительных телеграмм, с вашего разрешения. Так, поздравляю, рады, что профессионализм еще в цене. Скажите, неужели вас не приглашают работать на центральные телеканалы, спрашивает Светлана из Москвы.
Сейчас нет, потому что...
Уже все поняли.
Ну, в общем, да, потому что в первый год существования телекомпании «Эхо» было много предложений.
А ты управляемый вообще?
Конечно.
Да? Изменяемый?
Да, абсолютно.
То есть с тобой можно договориться?
Абсолютно. Я очень компромиссный человек.
А в чем тогда причина, почему ты не идешь на центральный телеканал?
Потому что моя компромиссность имеет предел. Нет, ну, там я как бы никого не... Там был один момент, да, жесткий. Почему я не пошел на ТВС? Там, почему мы вот разошлись с Киселевым, там, с ребятами, со всеми? Собственно, ведь никто тогда меня не поддержал. Это вот как бы жесткий такой момент, да? А приглашение, которое я получал от других каналов, там все было очень внятно с моей стороны, как мне кажется. Потому что я вот только что получил там предложение от Гусинского там, начать вот такую работу. Мне это интересно. Ну, мне как-то кажется странным, что я вот да, ему сейчас сказал, а через два дня, вы знаете, я там, Владимир Александрович, я передумал, они вот тут вот что-то такое другое предложили. Ну, и вот, собственно, потом уже это как-то прекратилось.
Почему ты не пошел на ТВС?
Ну, я уже много раз про это рассказывал.
Уже вышло целое поколение, которое не знает, что это такое,
да,
вообще. Ни НТВ,
ни
ТВС.
Это был замечательный эпизод. Мы снимали лекцию Лёни Парфенова. По-моему, в РГГУ. Ему пришла записка из зала. Уважаемый Леонид, а чем вы занимались до журнала?
Вот смысл.
Ну, я думаю, что это какие-то такие, знаешь, враги.
Я уже лично сама видела молодых людей, которые вообще это не знают.
Конечно, абсолютно. Ну, я прекрасно понимаю, меня столько времени не было в эфире. Не пошел, потому что, во-первых, считал ошибкой ту схему, которую предлагали. А во-вторых, ну, то есть вот это вот сложно-постановочный вот этот вот, не знаю, там, конгломерат какой-то такой, то, что потом назвали олигархическим колхозом. Во-вторых, было очень много дискуссий о цене, которую можно заплатить за продолжение работы в российском эфире. Свети у нас были очень большие разногласия с Шендеровичем, я имею в виду. Это можно вот во всех его книжках как бы прочитать. Вот он говорит, что да, мы пошли, там, ну, он про себя в первую очередь, там, пошли на определенные как бы, такие сделки с совестью для того, чтобы еще год продержаться в эфире. Там, в этот год там случился Норд-Ост, и, конечно, там программа Шендеровича по Норд-Осту, ее там сравнивать просто не с чем было тогда. Вот. Но в результате все равно все это как бы плохо. Вот. Ну, а потом еще у меня был личный момент, то есть я так достаточно активен был весной 2001 года и много там чего себе напозволял в смысле выражений в адрес конкретных людей. И вот теперь, значит, с этими же людьми работать, я имею в виду, опять же, вот какие-то там представители там большого бизнеса, которые сначала успешно гнобили НТВ, а потом вот теперь протянули руку помощи. Ну, как-то мне это было. Вот. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не поступило вот это приглашение от Гусинского возглавить вот для него создающуюся вот эту вот новую структуру. Потому что тогда я знал только то, что я остаюсь работать на «Эхо Москвы». Вот все у меня было... договоренность с Венедиктом. Слава богу, я с 91 года работал в ФМ еще одни. Вместе с Юлькой мы вот это все начинали. Она просто еще умеет монтировать, а я не умею, потому что она по первой как бы своей родительной специальности, она звукорежиссер. Вот, а я говорящая голова. Вот, ну, значит, работал бы на «Эхе Москвы». Но все равно как бы от «Эхо Москвы» никуда не делся. Вот тобой, поэтому и не пошел.
Мы с тобой говорили вот в первой части, что все-таки со временем стираются действительно какие-то уже подробности, и нужно соблюдать все-таки всякие элементарную вежливость. И нет уже такого понятия нерукопожатные люди, хотя вчера еще были врагами.
У меня вообще этого не было. Я как-то стараюсь никого никогда не осуждать. И, в общем, мне не кажется правильным все-таки вот это. Тут есть какое-то кокетство и какая-то, по-моему, игра. Я вот этому никогда руки не подам.
Я вам руки не подам.
По-моему, это все фигня. Извините за... Пройдет какое-то время, или забудется, или будут такие обстоятельства, и прекрасно люди друг другу руки подают, и ничего. Ну, так и зачем тогда это все? Это, знаешь, это как было тогда. Вот. Как только мы почувствуем, что нам новые хозяева НТВ, там, нам не дают нести... всю правду, мы немедленно уйдем. Ну, это тоже детский сад. Никто никуда не ушел. Потом некоторые, кто так говорил, там ушли из эфира НТВ, потому что их просто уволили там по разным причинам. Кто-то остался.
Но при этом какие-то принципы же существуют? Вот у тебя лично.
У меня один принцип. Я всегда очень ценил доверие зрителей. Опять же, вот это был предмет спора с ребятами, когда мы расходились в 2001 году. Мне казалось, что вот эта вот цена, которую мы должны заплатить, чтобы остаться в российском эфире, она высоковата. Вот для меня она была высоковата, потому что я предполагал, что рано или поздно мне что-то, чем-то вот придется себя ограничивать в эфире. Вот, поэтому, когда мы спорили с тем же Витей, опять я его вспоминаю, ну, потому что у него была наиболее как бы яркая позиция, да, и он любит у нас открытые письма писать, там все это. Он это выносил, поэтому вот мы с ним и сталкивались. Об обязательствах перед зрителем. Вот я никогда не считал и не считаю, что мое обязательство перед зрителем – это каждодневное присутствие в телеэфире, чтобы каждый день меня зритель видел. Вот я считаю, что и считал, и считаю сейчас, что мое обязательство перед зрителем, как ведущего информационной программы, а сейчас еще как и руководитель информационной программы, это не врать. Вот что произошло, то мы и рассказываем. Есть одно мнение, есть другое мнение, иногда есть третье мнение. Значит, вот все эти три мнения мы слили в эфир, все. Вот все новости в моем представлении. И вот моя обязанность перед зрителями. А дальше уже вопросы технические. Есть у нас Flyway, возможность там прямого включения? Прекрасно. Нет? Плохо. Мы будем проигрывать там каналам в техническом плане. Ну ничего, переживем. Будем конкурировать с содержательной частью. Вот поэтому, конечно, я Есть две еще как бы вот категории, которых я не людей, которых я не благодарил там на ТЭФе и вообще как-то так. Это вот первая категория — это зрители, потому что я всегда чувствовал их поддержку там на форумах, там вот как-то я не могу вот этих людей просто предавать. Вот, а второе, конечно, это мои домашние. Это Юлька в первую очередь, которые просто. Ну, я считаю, я просто не состоялся без нее как профессионал. Вот это мой отец, который тянет на себя огромный просто вот тоже кусок бытовой для того, чтобы я мог работать. Ну и мелочь.
Сколько мелочи у вас?
Мелочи. 21 будет старые мелочи в феврале. Значит, дочке 11. Она в пятницу забрала Орфея, поперла его в школу.
А он у тебя дома сейчас находится?
Нет, сейчас он на работе, потому что все там, я надеюсь, еще его не распилили на кусочки.
А
все там
водят дома держали?
Нет, ну как держали? Я в четверг вечером его получил, и в пятницу в 7 утра я уже улетел, потому что мне надо было встречаться с Гусинским. Но не для того, чтобы хвастаться, а просто нам там надо обсудить было некоторые программы, которые мы планируем на следующий год. Вот, поэтому я прилетел только сегодня утром, я несколько такой. Вот, и мелочи совсем, это, значит, 4. И там с чем-то. И два. Вот привез им сейчас Человека-паука.
Кто с ними сидит, когда вы все на работе?
Когда мы с Юлькой на работе, тогда отец. Ну и у нас там есть женщина, которая нам помогает вот по хозяйству.
Ну вы успеваете с ними хоть пообщаться?
Ну, конечно, мы не успеваем быть с ними столько, сколько хочется. А, вот, но с другой стороны, как-то вот пытаемся компромиссы найти. А потом, с другой стороны, когда мы понимаем, что вот мы очень сильно много времени потратили на мелочь, мы просто говорим: так, все, идите летом, мы с мамой вас бросаем и куда-нибудь пытаемся сбежать. Но это получается очень редко.
«Не ставя под сомнение ваши телеталанты, пишет нам Вячеслав Степашкин из Москвы. И хочу спросить, не кажется ли вам нелепой ситуация, когда присуждают приз ведущему, которого не может смотреть российская аудитория? Я почему-то наивно считал, что главный в телевидении – это зритель. Лично для меня это решение ТЭФИ – знак того, что зрителю, в том числе и мне, Вячеславу Степашкину, открытым текстом сказали, что мы бараны, не способные оценить все тонкости тележанра». Вот ты так, вот так все перевернуто.
Ну, по-моему, что-то две вещи как бы спутаны. На мой взгляд, здесь никакого упрека зрителю-то нет. Это, если уж говорить об упреках, это скорее там упрек тем людям, которые или руководят телевидением, или руководят страной и создали вот такие условия, да. Вот. А то, что видит, не видит, ну. И, значит, по такой логике, допустим, мы вообще не можем допускать к ТЭФИ, к участию в конкурсе, там, журналиста, репортера, допустим, там,
Юлия Мучник,
да,
которая, Томска не видит.
Да, которая уже давным-давно имеет титул академика, да. Российской академии телевидения, имеет, по-моему, там, два точно у нее, по-моему, есть ТЭФИ. Значит, тогда все, мы ее в Москве не видим. Вот. А если ей дадут, значит, нас оскорбили, мы бараны.
Ну, это бредовая версия,
это
которая...
Это какая-то путаница, кашу.
Нет, она брошена как-то очень лихо и как-то вот понравилась очень.
Вот. А
нет,
потом есть очень, там же есть очень простая вещь. На ТЭФе представляются, имеют право представлять работу или вещатели, или производители. А я производитель, я телекомпания «Эхо», российская СМИ, зарегистрированная в России.
Другой вопрос от Наташи. Обрадовалась вашему награждению, поздравляю. Не могу смотреть вашу программу, даже через интернет плохо качается. У ТЭФИ странная система координат, пишет Наташа. Одной рукой награждает Брилева, а другой вас. Радуйтесь ли вы подобной несколько противоречивой награде?
Я радуюсь тому, что я получил награду.
То есть,
награду.
Типа, как вы можете Норкин в одной компании с Брилевым получить ТЭФИ?
Вы знаете...
Вы должны были в лицо бросить этот ТЭФИ. Кто вам вручал?
Мне вручали Ингеборга
Дафнайт
и Саша Цекало. Я Саша Цекало, а вот, наверное, об этом не помнит. А я-то помню его очень хорошо еще, когда мы работали на радио 101.
Да.
Я тогда работал. Вот Саша еще тогда только-только начинался кабаре «Дуэт Академия». Вот, и все это в программе «А» было. Вот все это было очень весело. Очень хорошо. Вот, я что хотел сказать. Сергей Брилев, на мой взгляд, очень талантливый журналист. Редко, когда бывает, когда хороший корреспондент становится хорошим ведущим. Вот Брилев и Пивоваров. Больше я примеров у меня нет. Очень многие корреспонденты считают, что вот они как солдаты будут плохи, если они не захотят стать генералами. Считается, что ведущий — это генерал. Но это ерунда. Это заблуждение. Это совершенно две разные профессии. Вот Брилев и Пивоваров, они были очень хорошими корреспондентами, стали очень хорошими ведущими. Другое дело, что как бы Сережа работает на государственном канале. Это определенные правила игры, которые он, на мой взгляд, весьма талантливо исполняет. Вот. А уже по поводу того, что его награждают, там, ну, награждают. В этом году с большим трудом он получил, я уже говорил об этом сегодня, свою награду.
Бери наушники, я обещала телефон включить, пожалуйста, 783-9025, 783-9026, здесь в студии «Эхо Москвы» Андрей Норкин. И если у вас есть вопросы к нашему гостю, то мы готовы вас услышать. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Могу я задать вопрос Андрею Норкину?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу поздравить его с наградой.
Спасибо.
Нам очень нравились ваши передачи, когда вы были на НТВ. Вопрос, может, немного не в тему. Что вы можете сказать о судьбе Сокина?
А вы не смотрите программы RTVI, да?
Я могу сказать вам.
К сожалению, я не могу смотреть.
Да.
Извините, я не представился. Это Глеб, Подмосковье.
Спасибо, Глеб, за вопрос.
О судьбе Сокина я могу сказать очень много. Во-первых, я думаю, что надо поздравить жену Михаила Глебовича Лену, у которой сегодня день рождения.
Поздравляю.
Вот, Михаил Глебович Сокин только что закончил свой эфир в телекомпании «Эхо», выпил бокальчик вина за тот эфир, который мы выиграли, и поехал к жене на день рождения. Вот он работает у нас, в нашей телекомпании. Его первый эфир был 1 мая в этом году. Вот мы с ним в пару ведем вечерние новости. Неделю он, неделю я. Я очень рад, что он работает у нас.
Так что все хорошо. Пока. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Наталья из Уфы.
Да, пожалуйста, Наталья.
Вот у меня, к счастью, за 17 рублей я теперь могу принимать канал RTVI.
Недорого.
Вот, и была просто счастлива, когда я снова увидела в эфире Норкина и Осокина, потому что такого уровня ведущих нет ни на одном канале.
Спасибо вам большое. Мы очень сильно постараемся, чтобы в следующем году у нас техническая наша вот эта вот проблема решена будет, я надеюсь, ну, до февраля точно. Мы сейчас строим в Москве большой комплекс, и мы уже будем работать в несколько других условиях. Вот осталось потерпеть два месяца. Технически, я думаю, это будут совершенно другие уже студии. И сейчас вот Киселев, например, выйдет 8 декабря, тоже пока в таких военно-полевых условиях, но совсем скоро, я думаю, ситуация изменится.
Можно еще вопрос? Вот небольшой, Андрей, я не знаю, к сожалению, вы только отвечаете за информационные программы или в целом директором канала являетесь. Но пока что, конечно, передачи, помимо информационных, которые на высочайшем уровне, вот эти все сериалы, ну, достаточно слабенько это все выглядит. Вот я хотела бы узнать как-то вот стратегии развития и...
Спасибо, да, поняли.
Да,
поняли, хороший вопрос, я тоже спросила.
Я отвечаю за информационные программы, но только за те информационные программы, которые производятся в Москве. Я руководитель, вот, если можно так сказать, московского бюро. Программная дирекция RTVI, это размещена в Нью-Йорке, потому что RTVI, он вообще принадлежит американской компании Versus Media.
Ну, а кто формирует репертуар?
Формирует репертуар, вот, программная дирекция канала RTVI, да, это американская фирма, американские граждане, там, другое дело, что они все русскоязычные, ну, было бы странно, если бы они не говорили бы на русском языке и работали на русском канале. По стратегии я могу вам сказать только то, что мы будем увеличивать вот эту информационную составляющую.
С программой новые появятся.
Да, будут новые программы. Причем будем, это не только будем делать мы, но это будет делать и Нью-Йорк, это будет делать и Тель-Авив, и Берлин. То есть вот эти вот точки такие, где у нас вот студии есть. Ну вот, потому что, конечно, идея была такая, что рано или поздно мы должны сделать чисто информационный канал. Потому что у RTVI есть... Это же один только канал, который входит вот в большой холдинг. Там есть канал «Наше кино», все. Там «Детский мир», есть канал там RTVI-M, музыкальный. То есть постепенно вообще идея была такая, чтобы создать информационный канал. Но это так быстро не делается. Просто мы, конечно, сейчас существуем в гораздо более сложных условиях, чем когда Гусинский мог работать здесь.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Владимир Челябинска.
Только погромче, Владимир.
Скажите, пожалуйста, вот... когда я смотрел трансляцию вручения этих наград, я вот видел, слышал точнее поздравления вот Гусинскому и тому подобное.
А, в Челябинске, да?
Да. А почему вот говорят, что вот вырезали вот
понятно. Как я не понимаю. Да, спасибо, Владимир, это вы не первый. Нам уже звонили тоже из другого города,
может,
по этому поводу. Говорят,
такие...
А я все видел, у нас
может,
показывали.
Какие-то орбитные показы были, ну, я не знаю.
Но это хорошо, наоборот, народ уважает. Все-таки. Мы как-нибудь переживем тут в Москве.
Я могу только вот такое объяснение найти.
Случайно?
Нет, ну, что был какой-то, может быть, орбитный показ, и вот там прошло, ну, так же много бывает.
А потом
даже
сказали, вот, уберите.
Даже историю с этим пресловутым интервью Яндарбиевской вдовы, да, в Намедне, за которого уволили Парфенова. Оно же туда, на восток-то ведь вышло, а потом уже вырезали. Ну, вы прочитайте просто, вот, субботний Коммерсант.
Орбитный показ, вот сказал, да, на орбиту
был
показ.
Ну, вот, орбитный показ.
Сказал наш главный редактор.
Да, ну, главный редактор. Ваш главный редактор все знает.
Можно я еще телефон? Телефончик включу. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, конечно. Говорите. Ну, говорите только по-другому.
Ксения, значит, добрый вечер.
Добрый.
Очень, значит, хочу выразить свои, так, самые наилучшие Андрею. Поздравить его
спасибо.
С наградой, потому что это супер просто. Потому что остальное, все, что там есть, я, как говорится, это помолчу. Хотел бы спросить вот такой момент. Как вы относитесь, Андрей, к такой, значит, звезде, которая тоже в зале находилась, зовут ее Ксения, которая на Муз-ТВ там балуется очень сильно, а теперь вот какая-то партия, новый шоу-проект кремлевский, вот она в какой-то партии там. И рядом с ней такие имена, как Познер, вы представляете? Борщевский и так далее. Это вообще это шок какой-то. Как вы прокомментируете?
Подождите,
пожалуйста.
А вы про кого говорите? Можно уточнить?
Я так понимаю, что это про Ксению
Собчак, которая на Муз-ТВ разбратом занимается,
Россия.
На всю страну.
Она в партии «Свободная Россия»?
Не знаю.
Да. И как могли вообще вот эти люди, Борщевский, понимаете, Познер, вот рядом, когда находится вот это имя, как это вообще сочетается вообще? Прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо. Мне нравится фамилия Собчак. По-моему, у нее хорошая очень история.
Во-первых, конечно, это совершенно неправильно говорить, что вот там Норкин, там ты типа крутой, тебе дали тэфи, а все остальное там...
Ну ладно,
это, конечно, ерунда.
Это мнение нашего слушателя. Значит,
да, но
каждый
я просто говорю, что я с этим мнением...
Ну скажи, все остальное было еще лучше, чем я.
Я очень рад, что Дегтярю дали, что Мишка получил тэфи. А с другой стороны, обидно, что в той же номинации там не получили Лошак и Зимин, да. Тоже был замечательный репортаж. Ну, дали Дегтярю. Я очень Мишку люблю и уважаю, считаю, что он сделал для жанра репортерского очень много. Дали Жванецкому. Дали СТС «По волне моей памяти».
Может, по второй части вопроса? Ну, мы ни с кем не ссоримся.
Значит, дальше. По второй части вопроса.
Я просто не очень поняла, в чем суть. Значит, они все в одной партии?
Вот
Борщевский, Познер и
значит,
Собчак?
Борщевский и Познер. Я слышал вот их эти фамилии вместе. Вот в проекте это «Свободная Россия». Там очередной якобы там правый там, ножа или крыло.
Это же официально сообщалось?
Ну, как это... Ну, вот в эфире «Эхо», по крайней мере, там это обсуждается достаточно часто. И мы все в новостях тоже это говорили. Вот. Про Собчак применительно к этой партии я не знаю. Я знаю, и мы это снимали и показывали. У нее было какое-то там молодежное движение, по-моему, оно называлось «Все свободны». Возможно, что...
Своя партия.
Да, Александр Политковский,
ее
пресс-секретарь. Совершенно верно. Вот.
Это мне больше удивляет.
Может быть, они теперь как-то вот действительно там будут все вместе. Вот. Ну, а то, что там она занимается чем-то там на Муз-ТВ, я программу не видел, я просто, не смотрю это.
А дети твои смотрят?
Дети мои, мальчишки, это не смотрят. Дочка у меня смотрит музыкальное телевидение, но она смотрит скорее вот пока то, что делается на... То есть «Фабрика звезд», вот то, что было, и вот такие вот проекты, как «Танцы со звездами»,
«Звезды».
Нет, это она не смотрит.
А сама не смотрит или
сама
ты запрещаешь?
Нет, я вообще никак, не надо ничего запрещать.
То есть они как не регулируют
нет,
этот процесс?
Нет, нет, ну мы как-то, конечно, регулируем, но там «ты это не смотри, это какашка», там, но это она обязательно будет это смотреть, когда нас не будет дома. Вот. Ну, знаете, не нравится, не смотрите. Очень простой рецепт. А уж есть там вместе с ней Познер, нет там вместе с ней Познера. Ну, давайте это уж как-то не ко мне все-таки.
Вот
эти вопросы, тем более, что мы еще и не знаем, это точно.
Да, я тоже этого точно не знаю. В всяком случае, официально никто об этом не сообщил. Официальных сообщений не поступало. И партия «Свободная Россия», насколько мне память не изменяет, не проводила пресс-конференции.
Говорить о том, там Ксения Собчак, и вот она не имеет права там быть. Нет, она имеет полное право. Она ведет программу «Дом-2», которая имеет огромный рейтинг зрительский, который имеет огромный успех, который побил все рекорды, как вот в жанре реалити-шоу, вот по продолжительности эфира. Есть зрительский спрос.
Ты бы пошел в какую-нибудь партию? Хорошую такую.
Либеральную. Хорошая партия. У меня,
которая соответствует, отвечает твоим убеждениям, значит, твоим взглядам на жизнь.
Да, они все отвечают моим убеждениям и взглядам на жизнь. Так их послушали, что все. Вот. Я просто не верю политикам. Мне кажется, что российские политики, так же, как и российские чиновники, живут по измененной схеме. Они подменяют понятия. В подавляющем своем большинстве люди идут в политику и на государственную службу для личного обогащения. Я не могу им верить, я слишком много слышал от них лжи. Причем это касается всех, абсолютно.
Как же можно работать в информационном вещании, вот если ты не веришь ни одному политику?
А это не имеет никакого отношения к тому, что я работаю. Вот политик сказал...
Ты это передаешь людям.
Я это передаю людям, да. Вот.
Но ты же знаешь, что он врет.
Ну и что?
А почему ты не скажешь им, люди, внимание?
Почему? Если у меня есть программа, там какая-то не новостная, если у меня это новости, значит, пожалуйста, я дам человеку, который скажет, политик Н говорит классно, а другой скажет, политик Н говорит там чушь, он врет, да? Если у меня есть другая программа, там, где аналитика, где какой-то там анализ, где гость, который имеет право на комментарий, пожалуйста, мы и про это все скажем. Если я журналист, значит, что я собираю информацию для того, чтобы передать ее всем другим людям. Вот все остальное, когда информация собирается, а потом уже с ней что-то, это гбуха. Вот что
такое. На выборы ты ходишь?
Ну, ходил.
Когда последний раз? На последних выборах голосовал?
На президентские не ходил. Или ходил. У нас был там против всех. Значит, ходил.
Против всех, была команда.
Против всех я голосовал. А на парламентских, по-моему, голосовал за СПС вот последний раз.
Когда они провалились.
А, да. И то только потому, что там Чубайс что-то там такое про Ходорковского там залепил. И просто я
захотел поддержать.
Да, надо вот все-таки.
Ну, сейчас пойдешь?
Сейчас? Я вполне, может быть. Мне очень, например, партия «Жизни» нравится.
Вот
ой, это счастье, когда есть мероприятие с Сергеем Михайловичем Мироновым. Просто счастье, потому что это пердуха, как скажет Михаил Сергеевич Горбачев. Он, вот мы снимали, он ходил в консерваторию и сказал, что я теперь знаю, чем клавир отличается от клавесина. Ну, праздник души.
Мы должны заканчивать уже нашу сегодняшнюю творческую встречу. Я последний вопрос задам. Крик души от всех москвичей. Когда в Москве будет видно РТВ? За 17 рублей, причем уточняют наши слушатели.
Ну, в Москве ничего не будет за 17 рублей, это точно. Все в Уфу. Говорят, где-то есть пара районов в Москве, где по кабелю нас видно. Вот. Но я думаю, что Москва будет самым последним городом в России, в котором появится РТВ. Вот в данном виде.
Причем я даже знаю, когда? Когда все остальное исчезнет.
Нет, я не думаю, что все исчезнет, потому что, ну... Мне кажется, у нас будет очень интересный 2007 год. Я очень боюсь, потому что у меня есть ощущение, что этот интерес будет такой мрачный, а может быть даже кровавый. Мы уже имеем все предпосылки к тому. Но в 2007 году будут происходить события, которые кардинально просто нашу жизнь будут менять. Вот. А дальше будем смотреть. Или РТВ появится в эфире, что бы мне, конечно, хотелось, но опять же тут встает вопрос цены. Вот, или не появится. Все очень просто.
Спасибо, Андрюша. Я пока тебя не вижу по телевизору. Спасибо. Надеюсь, что все-таки доживу до этого счастливого момента, когда РТВ будет показываться и в Москве.
Будем стараться.
В том числе, чтобы не воровать его, а смотреть совершенно легально. Еще раз поздравляю.
Спасибо.
Выпей что-нибудь.
Да, сейчас я поеду, мы с вами бросаем машину и едем обратно на такси.
А я напомню, что Андрей и Юля будут слышать на этой неделе в четверг в дневном развороте. Вот я уже анонсирую уже и нашу программу.